Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня здесь также в нашей студии священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Гатчинской епархии и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы обсуждали, когда о чем будем говорить, всплыло, ну, вот это широко известное, что вера без дел мертва, ну, из Писания, понятно, что это из Писания фраза, но часто ли мы об этом задумываемся, когда мы говорим, что вот мы христиане, там, мы православные, мы очень часто опираемся в своем христианстве на различные измышления, что вот мы христиане потому, что вот так и так, потому что мы чувствуем свою принадлежность, потому что мы в свое время подумали, что мы встретились с Богом, ощутили эту встречу, и с тех пор все изменилось, и вот теперь я христианин. То, что вера без дел мертва, достаточно сильно корректирует это представление. Я так думаю, потому что я в своем представлении о том, кто же такие христиане, какой я христианин, прошел тоже разные этапы, вот все, которые я перечислил. И, наверное, сейчас я думаю, что действительно, это не значит, что я там много всего делаю или вообще что-то делаю, но без какого-то проявления, да, наверное, вера действительно, ну, если не мертва, то в таком достаточно сонном состоянии. Вы как считаете, отец Алексей? Понятно, что раз вы руководитель социального отдела Гатчинской епархии, руководитель фонда «Святоград», который очень много всего делает, наверное, как раз это ваш девиз, что вера без дел мертва.
Ну, мне хотелось бы прежде всего сказать то, что человек, когда он встречается с Богом, и когда он понимает, что Господь действительно есть, что Он его любящий Отец, он чувствует вот эту первую Божью любовь, он открывает для себя целый мир. Он открывает для себя целую вселенную, и дальше первое, что человек начинает, он начинает узнавать о Боге, узнавать о том, в чем заключается наша православная вера, и первое, что ему удается, это он начинает мыслить и думать, ну, в таком, скажем так, в православном ключе, да, и в этом отношении его образ мысли, его знание о вере, о том, какая эта вера должна быть, они приобретаются довольно быстро. И первая болезнь, которая, в общем-то, начинает касаться новоначальных людей, это то, что они начинают все ходить и учить, как другим людям нужно поступать согласно нашей православной вере, и при этом совершенно тяжело бывает таким людям осознать и принять, что прежде всего это должно касаться их жизни. И мало того, что они должны других учить, да, как правильно верить, они должны еще научиться сами верить правильно, и в этом отношении их вера, она должна иметь отражение. Ведь когда апостол сказал эту фразу, что вера без дел, она мертва, он дал нам как некую такую лакмусовую бумажку, как некий способ определить, действительно ли мы правильно движемся к Богу, действительно ли наша вера та, которую хочет Бог, и в этом отношении сказать, что вера, она вот всецело должна выражаться в делах, это неправильно, потому что вера, она действительно должна прежде всего выражаться в личном опыте Бога общения, в личном интересе познания того, кто такой Бог, что Он от нас хочет, каким Он является. А потом уже, после того, как человек познает, что Бог благ, что Бог есть любовь, он уже по слову самого Господа, который нам сказал, если любите меня, то заповеди мои соблюдете, да, он начинает заповеди христианские соблюдать. А в этих заповедях есть не только повеление о том, чтобы мы уклонились от зла, да, но, как еще в Псалтире сказано, уклонись от зла и сотвори благо. да, потому что мало того, чтобы понять, что такое зло, да, и не делать его, нужно делать вещи противоположные и таким образом стать соработником Господу, да, вот такое, кто, говорит, не созидает со мной, говорит Господь, тот расточает. И для того, чтобы нам стать созидателями, да, чтобы нам действительно стать христианами, нужно, чтобы наша вера, она гармонично выливалась в наш дела.
Да. Мне кажется, что ранние христиане, они как раз начинали с того, что они делали. Понятно, что из послания апостола Иакова мы знаем про то, что вера без дел мертва, но это действительно во многом было кредо первых христиан. Мы все, что читаем в апостольских посланиях, все, в конце концов, что мы берем из Евангелия, это то, что мы что-то делаем, что мы про первых христиан, мы знаем, что они, в общем, ничем не отличались от тех людей, которые их окружали, кроме того, что они не делали чего-то и делали, наоборот, какие-то вещи, которые были не свойственны окружающим им людям.
Безусловно, это так, и первые христиане, они как раз и изумили языческий мир тем, что они стали участвовать в чужом горе, в том, что они начали помогать бедным и немощным людям, которые не способны им в ответ принести какую-то пользу, дать им какую-то выгоду, в том, что их служение, оно было бескорыстным, то, что та любовь и прощение, направленное на внешний мир, являющееся следствием непосредственно самой христианской веры, она вот эта любовь, она стала как бы откровением для всего мира, и она стала самой главной такой сильной стороной христианской проповеди, потому что люди не только говорили, да, а выдвигали какие-то интересные идеи, да, умные, философские, а их идеи как раз выражались в делах милосердия, в тех делах, которые были не свойственны этому языческому миру, и которые действительно являлись таким, ну, как бы вот пластырем, таким лечебным средством от того эгоизма, который тот мир языческий захлестывал. Именно это стало основной такой доказательной базой истинности христианской веры, те дела, которые христиане являли, и именно эти дела, они до сих пор являются также частью, неотъемлемой частью нашей веры и прямым доказательством того, что наша вера жива, что она действенна, и она имеет отражение в нашей жизни. И в этом отношении, в том числе и наши все дела, вот и наш весь Святоград, который появился на приходе, он как раз и появился не как проект, не как какой-то замысел, не как какое следствие какого-то умного решения, да, управленческого, а он как раз появился как ответ на запрос этого мира, да, в котором к тебе в церковь приходят больные люди, нуждающиеся в помощи, в которую приходят страждущие жены и матери, у которых дети там пьют наркоманскую и употребляют наркотики.
А давайте от Святограда чуть-чуть вот вниз спустимся. Вы, когда стали священником, думали, что вы будете заниматься вот всем этим?
Наверное, нет, я этого не планировал, я совершенно это не планировал, я принимал это все как некое такое чудо. Во-первых, то, что я стану священником, это тоже для меня было не какой-то замысел такой продуманный. Я вообще закончил изначально светский вуз, я работал на светской работе, и для меня, когда мне сказал духовник, что, ну, может быть, тебе стоит пойти в семинарию и стать священником, для меня это было как дар, как откровение, как целый мир, который передо мной открылся и который я дальше принимал как из руки Божией. Я никогда не планировал то, что я буду настоятелем, да, потому что все-таки у настоятеля гораздо больше возможностей для того, чтобы создавать те или иные проекты на своем приходе. А Господь вот, ну, давал, и я просто это принимал как из руки Божией. И все это потихонечку вот так развивалось. Я этого не задумывал. Я к этому не стремился, но и не отказывался от этого, и каждый раз, и до сих пор я всегда, ну, таким духовным принципом стараюсь руководствоваться, чтобы просить у Бога то, что мне полезно, и, в общем-то, принимать все то, что Он посылает.
То есть вся социальная, благотворительная работа, все дела милосердия, это то, вот, что к вам стекалось, когда вы стали священником, в виде огромного количества проблем, которые люди приходили, и вы решили для себя, что эти проблемы лучше всего решать, в том числе и вам. Не просто вот, а ты иди туда, а ты иди туда, там тебе помогут, там тебе помогут, вот то, кто-то еще тебе поможет. А вы решили, что вы будете помогать.
Ну да, безусловно, и здесь уже нету какого-то запрета человеку обратиться за помощью. Ведь до сих пор у нас, например, если к нам приходят бездомные люди, вот, а мы, например, не занимаемся бездомными непосредственно напрямую, я всегда могу к своему собрату, священнику, обратиться за помощью, да, что там дорогой отец Аркадий, да, у нас в епархии есть замечательный дом трудолюбия, прими, пожалуйста, человека, вот я ему помочь не могу. А если я могу помочь человеку, если у меня есть для этого возможность, то, конечно, я ему начинаю помогать сам. И тут основной принцип. Если можешь, помоги сам. Если не можешь, то надо, в общем-то, признать здесь свое бессилие, обратиться к тем людям, которые на ниве милосердия тоже трудятся. И, ну, то я таких батюшек у нас в епархии называю светлячками. Они у нас всегда есть, и мы с ними всегда сотрудничаем. У нас такое вот, получается, соработничество на ниве милосердия. И что-то мы можем сделать на нашем приходе. И список вот этих инициатив, начинаний, они постепенно росли, и вот за 12 лет они выросли в такой очень большой агломерат, который вот носит как раз имя Святограда. А есть вещи, которые до сих пор я, вот, приходит человек за помощью, я говорю, знаешь, вот я вот, например, не могу принимать паллиативных больных, да, но зато знаю замечательный центр, там, например, у нас в Сосновом Бору, где таких больных принимают, и мы помогаем этому, стараемся помогать этому центру, а он принимает тех людей, о которых мы ходатайствуем. В этом отношении весь мир, вся наша церковь, она сливается в такую единую христианскую общину, которая вот этот принцип реализует, что вера без дела на мертва есть, и все те запросы, которые к нам поступают, мы вместе реализуем. Те, которые можно реализовать на нашем приходе, мы реализуем у нас. Те, которые требуют помощи сторонней, мы всегда за этой помощью обращаемся. И если человек, сам проситель, эту помощь принимает, то ему всегда можно помочь. Ведь здесь же зачастую следует сказать о том, что не всякий человек, который за помощью обращается, он эту помощь может принять. Тут целые проблемы есть. Например, человек приходит за помощью, говорит, помогите мне, пожалуйста, но при этом совершенно не хочет слушать то, что ему говорят. Да? Вот он уже составляет сам план своего спасения, свою определенную версию, как все должно происходить. И, в общем-то, с такой готовой парадигмой, с таким готовым подходом приходит, и такому человеку уже бывает, ну, помочь невозможно. То он говорит, мы тут признаем свое бессилие. А если человек действительно обращается за помощью и готов тебе довериться, тогда да, человеку можно помочь.
Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня руководитель социального отдела Гатчинской епархии, руководитель благотворительного фонда «Святоград», священник Алексей Дудин. А «Святоград» как появился?
Святоград так и появился, что у нас появились инициативы наши социальные, появился реабилитационный центр, появился детский центр, появился склад гуманитарных вещей, впоследствии целая там большая зона раздачи для помощи многодетным и нуждающимся людям. И вот это все было объединено под таким, ну, как сейчас говорят современным языком, брендом. Да? Мы долго думали, как это назвать, и что такое Святоград, и, в общем-то, ну, вот Господь послал на сердце такое название этому проекту, и, в общем-то, мы понимаем, что мы не то чтобы строим какой-то новый особый город, да, какое-то обособленное поселение, нет, мы просто в рамках нашего общества строим те, ну, добрые инициативы на базе Христовой веры, которые мы можем сами реализовать. То есть мы находимся в мире, но в этом мире мы действуем по закону милосердия Христова. И благодаря этому, решая конкретную проблему конкретного человека, у нас появляются различные направления нашей деятельности. Мы ни от одного направления не отказываемся, но и никакой дополнительной нагрузки, в общем-то, не ищем. Если Господь посылает просителя, ну вот мы начинаем с ними работать. Если таких просителей становится много, то, в общем-то, мы системно начинаем отрабатывать эту задачу. А если это какие-то флюидные проходящие запросы, то, в общем-то, мы тогда обращаемся за помощью к другим людям в нашей епархии, еще раз говорю. Слава Богу, что вся Церковь Христова, вся православная церковь, она полна этим духом, духом милосердия, духом служения ближнему, и у нас всегда есть наши добрые соработники, которым мы очень рады. Мы всегда рады приехать поучиться. Я много раз те инициативы, которые начинал у себя, приезжал и изучал, как они здесь реализованы в Москве. Например, когда мы начинали нашу трезвенническую деятельность нашего реабилитационного центра, то я приезжал сюда, в центр «Зебра», к Екатерине Савиной, я приезжал в центр Иоанна Кронштадтского, который Роман Прищенко, в общем-то, ведет. И в этом отношении я благодарен тем добрым людям, которые всегда принимали и были готовы поделиться и дать свою программу по реабилитации тех или иных зависимых людей, поддержать морально, подсказать что-то, научить. И в этом отношении, если у человека есть желание, и он к Богу обращается, то Господь всегда пошлет ему и наставников, и соработников, и помощников. В этом отношении главное начать. Вот не бояться никогда, что я не справлюсь, у меня не получится, ну как я это буду делать, как мы вообще... я вот окажусь один, но на самом деле этого бояться не стоит, потому что если Богу это дело угодно, то Господь тебе даст и средства, и соратников, и возможности. Главное только это дело не испортить, потому что...
Да, вы говорите «мы», а вот команда же у вас есть?
Конечно. Я и говорю «мы», потому что это ни в коем случае не я. Я в этом отношении, когда мне приходит говорить, ну, вот вы, отец Алексей, так много сделали. Я говорю, я одно сделал, я Богу не помешал вот, сделать такое количество добрых дел. И действительно, вокруг храма формируется замечательная наша добрая команда. Это прежде всего костяк нашего прихода сестричества, там, сестер милосердия. Там у нас больше 20 человек, которые самоотверженно трудятся и помогают и нашим инвалидам, и всем людям, которые нуждаются в уходе, в помощи экстренной. Это и вот наше общество трезвости, которое выросло в полноценный реабилитационный центр. Это и добровольцы нашего детского центра. У нас десяток педагогов, которые приходят именно для того, чтобы поделиться теплом своего сердца с нашими детьми. Это вот наша основная такая миссия в педагогической деятельности, ведь образ Божий в человеке, он раскрывается не учением, он раскрывается любовью, той любовью, которую мы даем человеку и на которую человек отвечает. Это и наш центр помощи семьям, в котором тоже трудится уже десяток, наверное, человек, потому что для того, чтобы что-то раздать, нужно сначала это найти, да, отсортировать, подготовить. Те же самые люди, которые становятся нашими благополучателями, они со временем вливаются в наши добровольческие ряды, и это особо ценно, потому что человек не только приходит для того, чтобы быть потребителем, нет, понятно, он получает вот эту помощь, а дальше он начинает, получая эту помощь, помогать другим, и он получает совершенно новый уровень, да, для своей души он получает новый уровень, что он не только может брать, да, но, как сказал апостол, блаженнее, говорит, давать, чем получать, да, и в этом отношении человек учится делать эти добрые дела, и он становится соработником тоже на ниве Христовой, и в этом основной смысл, да, социальной деятельности церкви, ведь он не в том, чтобы сделать как можно больше добрых дел, составить конкуренцию государству или каким-то другим благотворительным фондам, нет, основная миссия церкви, она всегда была и есть и будет в том, чтобы людей приводить к Богу, приводить ко Христу. И в этом отношении добрые дела – это просто способ помощи ближнему, это способ утешения страждущих, причем не только тех страждущих, которые получают эту помощь, но и тех людей, которым самим тяжело, они приходят помогать другим и при этом получают утешение от Бога и свидетельствуют сами о том, что они, помогая другим, в общем-то, обретают тот новый смысл в жизни и решают те свои проблемы, которых раньше другим путем решить не могли, да. Ну и самое главное то, что все, что у нас есть и построено в качестве социального служения, оно благовествует о Христе, о том, что Бог благ, о том, что Он людей любит, Он их ждет, о том, что Он их Отец, и о том, что человек, несмотря на всю свою немощь, он может с Божьей помощью служить ближнему и делать истинно добрые дела. И вот это самое главное сокровище нашего Святограда, и он именно потому не Святоград, а Святоград, да, потому что он, по сути дела, черпает из святости Божией и дает людям вот это самое главное сокровище. Пусть это происходит через какие-то материальные источники и носители, но самое главное, что оно дает вот эту близость Бога для человека. И это наша основная история, это наш основной лейтмотив и наш девиз.
Какие направления в деятельности Святограда для вас сейчас, вот лично для вас, наиболее важные? Если можно так. Ну, понимаешь, можно сказать, что все, безусловно, все. Наверное, есть те, за которые там сердце больше болит, те, где вы чувствуете, что можно сделать больше, те, про которые можно рассказать нашим слушателям, и найдутся неравнодушные люди, которые скажут: «О, а я знаю, как помочь».
Но вы знаете, обычно, если у матери много детей, то она все равно больше всего заботится о том ребенке, который вот нуждается в этом, ну, какой-то инвалид, какой-то болящий, сирый, убогий, да, вот особенный. И в этом отношении, да не обижаются наши люди, которые занимаются непосредственно реабилитацией зависимых, но вот, по сути дела, они для меня самая главная боль моего сердца, потому что на остальных, тех, кто, в общем-то, ну, условно здоровый, да, на кого можно положиться, с ними немножко попроще. А вот те, которые вышли как из нашей реабилитации, как я ее называю, нашей реставрационной мастерской, которые периодически, несмотря на то, что они воцерковляются и становятся зачастую частью нашей команды, они все равно иногда падают, они иногда погибают, да, снова возвращаясь к своим вот таким прошлым грехам, да, и в этом отношении для них, за них сердце болит больше всего, да, потому что те, кто находится рядом с храмом, те, кто знает дорогу к Богу, ну, им все-таки попроще. Это не значит, что я их не люблю, это не значит, что я не люблю наше сестричество, я их очень люблю, наших дорогих сестер, это не значит, что я там не люблю наш детский центр, где наши педагоги там день и ночь трудятся, отдавая тепло своей души нашим детям, я их очень люблю, не значит, что я не люблю там тех, кто занимается сбором и выдачей этой гуманитарной помощи, которой сейчас все равно очень много надо, потому что количество нуждающихся людей, оно, к сожалению, сильно никак не уменьшается, наоборот, приходят люди, и в этом отношении им нужно дать не только какие-то материальные вещи, но их нужно услышать, утешить, понять, да. Вот. Ну, наверное, самый тяжелый для меня вот такой самый ответственный проект – это связанный с восстановлением разрушенной человеческой личности от алкоголя и наркотиков. Наверное, за них сердце всего больше всего болит.
У вас один из самых больших разделов на сайте – это помощь малоимущим. Наверное, самый дурацкий вопрос, который можно задать – откуда берутся малоимущие люди? Они всегда есть в любом социальном строе, в любом государстве, каким бы оно ни было, социально ориентированным, всегда будут люди, которые в чем-то нуждаются. Но по опыту вашей работы, почему я пытаюсь задать этот вопрос так, чтобы он не был дурацким, но все-таки его задать, потому что мы часто слушаем программы «Тот же светлый вечер» где-то в комфортных машинах, в комфортных квартирах, мы можем считать себя очень небогатыми людьми, но при этом у нас есть достаточно уверенная какая-то там корзина потребительская. Мы можем себе позволить, может быть, не все, что мы хотим, но, по крайней мере, там, можем что-то позволить, не только самое необходимое. Но нас окружают люди, которые не могут этого позволить себе. И вот там порой не всегда понятно в нашем комфорте, почему так происходит. что же такого с ними случилось, или что же они такого не смогли, или не вписались куда-то, что вот они, к сожалению, совсем плохо себя неуверенно чувствуют.
Но тут истории бывают совершенно разные. Ну, самая простой, наверное, история является то, что у людей не было своего жилья, и вот они, например, взяли ипотеку. А это, знаете, такой, как сейчас шутят, современный вид рабства. Да, и вроде бы оба родителя могут вполне себе работать, но вот у них есть там трое-четверо детей, и это квартира в ипотеке, которая съедает, ну, как минимум половину их дохода совместного, и вроде бы с точки зрения государства они не являются нуждающимися, не получает поддерживающих пособий серьезных, а по факту у них на жизнь, на воспитание детей это требует, в общем-то, таких серьезных затрат. Я сам об этом прекрасно знаю, потому что у меня самого 9 детей, и это непросто, да, всех одеть, всех обуть, отправить там всех в школу. Это очень бывает такая серьезная задача, в которой человека надо иногда поддержать. Бывают люди, которые вышли из детских домов, и они просто совершенно не понимают, как нужно вести свое домашнее хозяйство. Они вроде стараются это делать, но все время в этой миссии терпят фиаско, и все время у них что-то не получается, что-то разваливается, потому что они вот, их не воспитали, они не столь жизнеспособны и требуют периодически какой-то поддержки. Бывает какая-то кризисная ситуация, связанная с болезнью одного из родителей, да. Бывает, связанная со смертью, к сожалению. У нас были, например, такая семья, у которых умер отец, а через полгода умерла мать. Вот, и пятеро детей остались, благо, что там старший уже был совершеннолетний, он оформил на себя опекунство, и такие случаи в жизни бывают. Поэтому здесь невозможно определить вот такой общий характер, да, всех наших нуждающихся людей, но, в общем-то, можно сделать такую вот такую посылку, лакмусовую бумажку, да. Если, например, у вас сломалась стиральная машина, и у вас нет денег купить новую, а для семьи это, то вы, в общем-то, нуждающийся человек, да. И здесь такие люди, ну, к сожалению, у нас встречаются очень часто. Те же самые бабушки, пусть они получают ту пенсию небольшую, да, и им, например, не хватает на лекарства. И это тоже, к сожалению, очень частая история. И здесь нуждающихся людей огромное количество. Поэтому из тех социальных инициатив, которые мы реализуем, конечно, самые многочисленные и серьезные является именно поддержка таких многодетных, нуждающихся семей, ну или одиноких людей. И таких людей на нашем попечении несколько тысяч. У нас порядка 900 семей официально зарегистрированных у нас, которым мы помогаем.
Они сами обращаются.
Да, они, безусловно, обращаются сами, они обращаются по нашему телефону, который вы можете на сайте увидеть, они пишут, что мы нуждаемся, и дальше, в общем-то, мы прорабатываем их нужду, мы с ними беседуем, мы просим у них какие-то подтверждающие документы, не так, что человек пришел, да, а с теми или иными случаями разбираются те же самые наши сестры, которые, в общем-то, уже имеют большой опыт таких социальных работников, и дальше уже, если мы видим, что человек нуждается, мы его включаем в наш реестр и начинаем ему оказывать помощь на регулярной основе, но в течение определенного срока, или полгода, или на год мы его ставим в наш реестр, и дальше уже человек или выходит из этой кризисной ситуации, и мы берем в пул следующих, в следующие семьи, которым мы можем помочь, или, в общем-то, он просит продлить его пребывание у нас в качестве нуждающегося, и мы при объективных обстоятельствах, в общем-то, идем ему навстречу в этом.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Дудин, руководитель социального отдела Гатчинской епархии и руководитель фонда «Светоград», настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира недалеко от Гатчины, и мы буквально через минуту в нашу программу вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Алексей Дудин, руководитель социального отдела Гатчинской епархии и руководитель фонда, благотворительного фонда «Святоград». Мы говорим о том, как помогает «Святоград», кому он помогает, какие проблемы, с какими проблемами люди приходят и чем можно помочь. Я думаю, что сейчас можно назвать и номер телефона, по которому можно позвонить, как попросить о помощи, так, наверное, и предложить свою помощь. Я правильно понимаю, что вот этот номер мобильный 8-962-718-19-19, это как раз тот официально основной номер вашего фонда, по которому можно обращаться?
Да, это правильный тот номер, но по этому номеру обращаются люди из Гатчинской епархии. Дело в том, что наш Святоград официально решением синодального отдела признан и является на него возложены функции ресурсного центра для федеральной линии милосердия, той линии, которая работает по всей нашей России. И номер этой линии федеральной, да, 8-800-70-70-222, 8-800-70-70-222. И звонок на эту федеральную линию вас переводит на горячую линию милосердия Русской Православной Церкви, одним из операторов, которого мы являемся, одним из ресурсных центров, которого мы являемся.
А, вот, спасибо, да, это очень ценное уточнение. То есть, если оператор федерального центра понимает, что проблема приходит из Ленинградской области и, более того, откуда-то из окрестностей Гатчины, то он уже переключает на вас.
Да, безусловно. Мы всегда работаем по территориальному признаку, потому что все просьбы, которые мы отрабатываем, мы стараемся отрабатывать с конкретным человеком. И в этом плюс церкви, да, потому что если государство, оно работает с какими-то пластами и слоями населения, ну, имея, безусловно, большие возможности, чем церковь, то мы всегда стараемся работать с конкретным человеком, да, с конкретной его нуждой, с конкретной его проблемой, и, слава Богу, у нас на это хватает сил, времени, помощников. Еще раз я крайне благодарен и своей команде, и тем священникам Гатчинской епархии неравнодушным, которые активно включены в работу нашего социального отдела, и всем тем батюшкам, которые на своих приходах тоже знают и всех своих прихожан, и всегда готовы прийти и помочь тому человеку, который вот обратился на горячую линию милосердия.
Ну, конечно же, если вы зайдете на сайт светоград.орг, если с точки зрения помощи конкретным людям здесь есть работает территориальный признак, то с точки зрения помощи Светограду, помощи фонду, здесь можно найти раздел «Контакты», и в разделе «Контакты» есть QR-код, и здесь указано, как через систему быстрых платежей можно совершить пожертвования.
Да, безусловно, мы существуем на пожертвования по поддержку неравнодушных людей, и им тоже хотелось бы выразить великую благодарность. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете действительно вот эту миссию, эту помощь, эту любовь, это тепло нести как можно большему количеству людей. Еще раз говорю, вот стараемся все, что у нас происходит, всегда проверять и нашу помощь всегда доводить до конкретного человека. Это вот наш такой основной лейтмотив.
Опять же, возникает вопрос, он не возник бы, потому что все понимают, что как есть малоимущие нуждающиеся люди, так есть одинокие пенсионеры, инвалиды, но я сталкивался с тем, что многие люди почему-то считают, что государство, ну как же, государство должно нести эту функцию. Оно должно обеспечивать пенсионеров, инвалидов. Ну, почему там должен кто-то? Почему какие-то фонды? Это задача государства. Я думаю, что и вы тоже сталкивались с таким мнением.
Ну, безусловно, государство причем свою задачу выполняет. И я вот как многодетный отец хотел бы поблагодарить наше государство и за ту помощь, которую оно дает, и за те пособия, и за то транспортное средство, которое мне как многодетному отцу было выделено. Но вы же знаете, что государство, оно не может вникнуть в проблему, еще раз говорю, конкретного человека. И бывают совершенно какие-то курьезные случаи, когда, например, доход человека превысил общепринятую норму на 10 рублей, и ему не дали то пособие, которое он бы получал на своих детей, а для него вот это прямо критично, потому что это пособие серьезное, и поддержка очень такая серьезная и важная. И если государство по какой-то причине не справляется и не может помочь конкретному человеку, вот тогда уже, безусловно, подключаемся мы, и если человек может получить помощь в государстве, то наша задача, может быть, подсказать, ведь бывают люди, которые не получают ту или иную помощь и льготу у государства просто потому, что они о ней не знают или не имеют возможности эту помощь, эту поддержку оформить и получить. Зачастую, ну, это бывает, ну, человек просто, он, ну, как, вот, как я уже говорил, те, кто выходит из детских домов, они просто не знают своих прав, да, и возможностей. Бывает просто уже старый, одинокий, уставший человек. Бывает человек, разбитый горем, он не может, уже у него нету сил просто, да, обратиться за теми льготами, за той помощью, которую государство оказывает. И в этом случае мы, конечно же, когда видим нуждающегося человека, мы стараемся решить его проблему с помощью тех социальных инструментов, которые в нашем государстве есть и успешно функционируют. И у нас нету задачи дублировать функцию государства, да, там, или, не дай бог, там, ее брать на себя. Но у нас есть задача помочь тем, кто по какой-то причине оказался за кормой, да, вот, за кормой этого корабля, этой помощи, этой поддержки.
Вы говорите, выходит из детских домов. Тоже большая проблема, потому что молодой человек, когда у него заканчивается, ну, становится совершеннолетним, детский дом для него заканчивается, да, ему от государства положена квартира. Не знаю, есть ли какая-то гарантия хотя бы какого-то трудоустройства? Вот куда он выходит во взрослую жизнь, и как так получается, что кто-то из этих молодых людей попадает к вам?
Конечно, государство немало для этого делает, и у нас в Ленинградской области, например, есть целый центр, да, который создала супруга нашего губернатора Ирина Григорьевна Дрозденко, и даже люди, которые не то что из детских домов выходят, но те, которые выходят из психоневрологических интернатов и им возвращают дееспособность, они имеют возможность получить профессию в этой жизни, как-то определиться, получить эту поддержку, но, вы знаете, основная проблема в том, что такие люди, они все равно остаются, ну, как бы сказать, наивными, и таких людей всегда легко можно обмануть, и мошенники, и люди злой воли часто таким людям, ну, вот, таким социально незащищенным наносят великий вред, и в этом отношении зачастую наша помощь заключается в том, чтобы таких людей защитить. У нас есть юрист, который помогает им выходить из каких-то трудных жизненных ситуаций, есть психолог, да, который тоже в рамках пробона волонтерства он трудится, помогает таким людям. И вообще самое главное – это поддержка. Это поддержка духовная, поддержка моральная, ну и потом все остальные виды поддержки, которые необходимы человеку и которые должны ему помочь в этой жизни действительно стать в идеале. В идеале дальше уже стать полностью дееспособным и защищенным. Это, конечно, такая сверхзадача, но у нас оно периодически получается. И я радуюсь и благодарю Бога, что ну, не зря. Вот все люди, которые у нас этим делом, добрыми делами занимаются, они трудятся, и это имеет свой добрый плод.
Вы говорите о духовной поддержке. А как, правда, вот вы как священник, помимо того, что вы помогаете, ведете такую большую социальную работу, именно как священник общаетесь с нуждающимися людьми? Ведь у многих вопрос, почему так вышло, почему Бог меня оставил, почему и Бог меня не любит. Это же часто те вопросы, которые часто возникают у страдающих людей. И ни в коем случае их нельзя за это осудить, потому что в той ситуации, в которой они находятся, наверное, действительно возникает порой чувство богооставленности, даже если это люди верующие. А кто-то, наверное, из тех, с кем вы работаете, с кем вы общаетесь, вообще не особо задумывались когда-то о церкви, о Боге, о духовной жизни. Но при этом вот они сталкиваются с вами, как со священником. Как, во-первых, они вас воспринимают, во-вторых, что вы им можете сказать?
воспринимает совершенно по-разному. Кто-то воспринимает батюшку как доброго волшебника, кто-то воспринимает батюшку как того человека, который обязан решить все его проблемы, кто-то воспринимает священника как отца. По-разному люди относятся, но наша задача, именно оказывая помощь материальную человеку, да, если такая помощь необходима, при этом это сделать с той любовью и той поддержкой, которую ждет каждый страждущий человек. И в этом отношении я прежде всего стараюсь работать с нашими добровольцами, ведь я, как священник, я один, да, хотя у нас, слава богу, еще есть 4 замечательных батюшки, которые помогают мне в различных, как сказать, ипостасях социального служения, потому что у нас есть священник, который ходит в тюрьмы, есть священник, который работает с зависимыми, есть священник, который вместе со мной ходит в психоневрологический интернат. Я там, например, хожу, окормляю в детский центр «Дарина», центр, где находятся дети, временно изъятые из семьи в кризисном таком положении. И самое главное для меня, как для руководителя прихода, как руководителя социального отдела, руководителя вот этого служения, научить наших добровольцев работать с людьми и сказать им, донести до них, что приходят прежде всего те люди, у которых болит душа, которым больно, которым тяжело бывает обращаться за этой помощью, кто-то чувствует себя униженным. И в этот момент очень важно человеку не просто дать там пакет с новыми вещами, да, не просто пакет с едой дать, а обратиться к нему с теми добрыми, теплыми словами, которые помогут человеку отогреться, которые дадут ему опытно понять и прочувствовать, что он не один, что он не брошен, что этот мир его не отверг, что Господь вместе с ним, и что мы готовы в любой момент поучаствовать и по возможности поддержать всеми теми добрыми средствами, которые нам Бог дал. И в этом отношении самое главное научить и поставить вот эту миссию, миссию церковную, как служение Богу через служение ближнему. То есть мы служим Богу через служение ближнему, а коли мы служим ближнему, то мы должны к нему относиться с любовью, с терпением, друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Мы должны быть готовы, что те нуждающиеся люди, которые к нам пришли, они могут кричать, они могут вести себя как-то неадекватно, они могут предъявлять какие-то непонятные требования. И вот как вот эту ситуацию купировать, как в этой ситуации быть, вот это моя основная задача как пастыря, как священника, научить и подготовить наших добровольцев, наших людей, которые работают с нуждающимися.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня руководитель фонда «Светоград» и председатель социального отдела Гатчинской епархии, священник Алексей Дудин. А все священники вашего храма задействованы в Светограде?
Да, все священники нашего храма, они задействованы в различных сферах социального служения, и каждому батюшке я даю это служение по его сердцу. То есть в этом отношении, если священник хочет идти в школу, он идет в школу. Ну вот, если это ему близко, если он умеет окормлять заключенных, он идет к заключенным. Если у него есть опыт работы с зависимыми, он идет непосредственно к ним. Вот, поэтому тут нужно, чтобы вот воля человека, она была сонаправлена вот этому служению, чтобы человек это служение чувствовал и понимал. Потому что просто что-то делать за послушание бывает зачастую непродуктивно, и заканчивается это плохо, да. Поэтому тут надо доброохотного делать, или любит Бог. Вот кто доброохотно делает то или иное служение, совершает свое, да, вот того Господь помогает, и это служение спорится.
Вы за те годы, что занимаетесь таким служением и работой с зависимыми, видите ли какой-то прогресс в целом? Не значит, что там, наверное, в том, что вы делаете, безусловно, его видите. А вот в целом ситуация в стране у нас меняется к лучшему, когда мы говорим о людях с различными зависимостями? Что-то происходит?
Ой, как хотелось бы ответить положительно, очень бы хотелось. Но дело в том, что зависимости, они становится все разнообразнее и разнообразнее. Если раньше в основном это был алкоголизм, да, то теперь там появляется такая вообще зависимость, как игромания, да,
совершенно. Вы же давно уже о ней говорили.
Ну, вот мы говорим-то о ней давно, но она, в общем-то, к сожалению, прогрессирует, да. И, знаете, я не думаю о том, что происходит в общем и в целом. Вот, я всегда занимаюсь тем, что я могу сделать в настоящий текущий момент. Поэтому я не готов вот дать какую-то глобальную оценку этому всему. Для этого есть цифры, для этого есть, в общем-то, статистика. Я думаю, что всегда, всегда в этой жизни будут люди, которые будут грешить и падать из-за этого, а будут те люди, которые будут помогать этим людям покаяться и исправиться. И пока это на земле происходит, да, то ли смысл существования этой земли есть, и Господь будет его продлевать дальше. И поэтому для меня вот то, что происходит, это всегда чудо. То, что происходит с конкретным человеком, это всегда имеет смысл. Даже если один человек из десяти вылез из этого болота, это уже великое счастье, потому что умереть должны были все. А вот этот спасся, да, этот вылез. Хотя, конечно, эффективность реабилитации, она гораздо выше, чем 10%, она, наверное, по цифрам, если говорить про наш центр, она достигает где-то около 50%, то есть 50% людей, которые прошли реабилитацию, они уходят в длительную ремиссию, то есть это 3 года и больше, и с точки зрения наркологии это очень высокий показатель, очень высокая эффективность.
Вы говорите, у вас 9 детей. А дети, ну, я так понимаю, что старшие дети уже вполне участвуют в том, что вы делаете.
Старшие дети участвуют в богослужении. Я их не хочу привлекать... Ведь еще я говорил о том, что для того, чтобы человек начал совершать вот это свое добровольческое служение, он должен стать добровольцем. Он должен для этого созреть, и он должен по этому пути идти так осознанно, да. Поэтому, конечно, мои дети видят и знают то, что происходит у нас на приходе. Они участвуют в, как я сказал, в богослужении, они участвуют там в деятельности нашего детского центра, в том молодежном клубе, который у нас есть. Вот, и делают это с удовольствием, а я не вожу их, допустим, в психоневрологический интернат, это не для них, и я, может быть, они, конечно, общаются с детьми из детского центра Дарины, когда я их привожу на наш ПП-приход для того, чтобы они поучаствовали в общих наших мастер-классах, но для них нету какого-то вот такого вот разделения, вот это, соответственно, наша семья, да, а вот это вот какая-то вот особенное такое служение, в котором я буду участвовать. Нет, я надеюсь, что все это будет гармонично, ведь служение, оно должно проистекать из веры, да, как мы об этом говорили, а все-таки вера – это уже, ну, свойство такой сформировавшейся личности. Пока она у них еще детская, и я не хочу на них давить и каких-то вот таких особых послушаний им давать, хотя все, что я прошу, они делают, спасибо.
А про Дарину расскажите.
Дарина – это такое детское учреждение, в которое попадают дети из кризисной ситуации, ну, которые тоже бывают совершенно разные. Понятно, самая такая элементарная беда, которая есть у нас в обществе, это когда родители начинают пить, злоупотреблять психоактивными веществами. Вот. Но ситуация может быть и совершенно без вины этих родителей. Например, одна мать воспитывает несколько детей, и вот этой матери потребовалась какая-то операция, да, и которая потребует ее пребывания в больнице на несколько месяцев, там, и на полгода. И дети из таких кризисных семей попадают в детский центр Дарина, они, безусловно, скучают по своим родителям, хотя родители у них есть. Часть семей восстанавливается, то есть, как бы у нас было случай, когда, например, мама проходила там лечение, да, и после этого забирала своих детей обратно. Часть этих семей, к сожалению, ну, разваливается. Ну как, находятся новые усыновители, дети либо попадают в детский дом, либо в новые приемные семьи. Ну, понятно, что для этих детей, вот, с одной стороны, вроде у них родители есть, и есть еще надежда, а с другой стороны, это особая боль, потому что они же, родители эти существуют, они иногда приходят ходит там раз в месяц, да, к этим детям. Часть из них, например, хитрят, вот действуют недобрым образом, то есть получают детские деньги, детские пособия, а своего ребенка сдали в этот детский центр Дарину, приходит там раз в месяц, подарит ему какую-нибудь безделушку, да, и с точки зрения государства, вот государство этих детей полностью обеспечивает, а родители продолжают получать эти детские пособия, и дети болеют в том плане, что они болеют своим сердцем, им тяжело, они переживают, они чувствуют какой-то обман, они чувствуют предательство, они чувствуют несправедливость этого мира, и вот поддержать таких детей, поучаствовать в их жизни, дать им то тепло, ту любовь, которую они должны были получать в своих семьях, это такая серьезная задача, и слава Богу, что Бог дал мне возможность быть соработником на этой ниве.
Вы каждый раз, каждый день практически сталкиваетесь с колоссальной несправедливостью. И это же очень тяжело, это же должно, по идее, как должно, это может вообще неподготовленного человека, да подготовленного тоже ожесточить, ну, банально в депрессию свалить. Но все равно это может вот... Вы так вот как-то говорите об этой несправедливости, но очень светло, в том плане, что как будто вы знаете рецепты, как с этим бороться, и нашли ключи.
Ну, рецепт один – это, ну, получить у Бога мудрость, ту любовь, которую можно компенсировать, вот эти болезни, да, душевные раны, исцелить тех людей, которые обращаются за этой помощью. И здесь нам нужно просто стать действительно соработником Богу и не помешать Богу через тебя помочь этим людям. Вот оно так звучит, и оно так действительно есть, потому что если человек духовно не настроен, он не может вместе с Богом делать добрые дела. А если вот он настроен такую волну, да, на волну Божьей благодати, то он может это делать, и Господь, не он делает, а Господь делает через него. И вот пока ты это понимаешь, пока ты это чувствуешь, пока ты осознаешь свою немощь сам, Господь через тебя помогает другим людям. Это вот такое особое состояние. С одной стороны, действительно, такое великое море людской скорби и тех бед, которые нас окружают, а с другой стороны, ты в этом море видишь еще тот великий океан Божьего милосердия и Божьей любви, который проливается на этих людей. Да? И, по сути дела, страдают, в основном, по моей практике, страдают те люди, которые не умеют быть Богу благодарными. Ведь если мы благодарны Богу за нашу жизнь, за наших родных и близких, за их любовь и поддержку, за то, что у нас есть вот в наличии действительно, за то, что все-таки мы живем, ну, вот если говорить про нас, про нашу глубинку, мы живем в тишине, мы живем в сытости, у нас все-таки нету такого большого количества там людей, которые действительно физически бы голодали, да, там. И если ты все это умеешь ценить, то ты никогда не будешь несчастным, ты никогда не будешь выгорать, и всегда найдешь в себе силы для того, чтобы поддержать другого человека и показать действительно, что его стакан, он не наполовину пуст, а он наполовину полный, да, и вот это очень важно.
Спасибо большое. Мне каждый раз... Мы начали с того, что вера без дел мертва. И, может быть, многим кажется, что если они ничего не делают, ну, зримо ничего не делают, то вера их ничего не стоит. Но это на самом деле не так, потому что мы все как-то, если мы стараемся светить, стараемся где-то хотя бы помогать другим людям...
Но тут самое главное помнить такую заповедь: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Ведь, по сути дела, если мы просто можем потерпеть человека, да, с его немощами, промолчать в тот момент, когда мы видим, что он неадекватно агрессивен, он потом в себя придет, он об этом пожалеет, он скорректируется. Вот, поддержать его молитвой, поддержать его просто участливым вниманием, просто его выслушать, потратить свое время, те свои силы, которых он зачастую у современного человека, в общем-то, немного, да, с его точки зрения, для того, чтобы поучаствовать в жизни, хотя бы, еще раз говорю, просто элементарно выслушать и помолчать, посочувствовать другому человеку, пустить его скорбь в свое сердце, и этим самым мы сделаем зачастую гораздо больше, чем те богатые люди делают, которые, может быть, там огромные средства жертвуют. Нет, они правильно делают и хорошо делают, но самое главное то, что мы служим Богу всегда тем, что у нас есть. Помните притчу про вдовицу, которая принесла две лепты в сокровищницу Господню? Вот точно так же любой христианин в любом состоянии, в любом положении может эти две лепты любви, лепту любви и лепту милосердия принести в сокровищницу Божию, и Господь эту жертву примет, и мы действительно станем великими соработниками, хотя внесли, в общем-то, такой малый вклад в дело милосердия Христова.
Спасибо большое. Священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии, председатель социального отдела этой епархии, руководитель благотворительного фонда «Святоград» был у нас в гостях. Спасибо большое. Всегда очень рад, когда вы приходите. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы.
Спаси Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».